Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня с паломнической экскурсией мы отправимся в Свято-Покровский женский монастырь города Верхотурья. Подробнее о истории женской обители расскажет монахиня Силуана, насельница Свято-Покровского монастыря.
Образовался наш монастырь 30 мая 1621 года не случайно в нашем городе. В 17 веке наш город занимал важное положение. Здесь проходила государева дорога. И царский указ какой был? Все сибирские богатства в Россию везем только через Верхотурье. Все российские купцы свои товары протолкнуть должны только через Верхотурье. Город разрастался, появились женщины, которые захотели им принять именно иноческий постриг. И когда здесь приезжал через наш город архимандрит Киприан в Тобольск, к нему они обратились с такой просьбой создать здесь обитель для них. Архиепископ Киприан, поговорив с воеводой в Верхотурье, с именитыми жителями, решили построить для них церковь деревянную во имя Покрова Престой Богородицы и кельи. Сначала было всего 10 человек, 10 сестер, но уже на следующий год к ним прислали игуменью Анисию. И она обратилась к царю, первый царь российский, Романов Михаил. Она к нему обратилась, такой челобитной, ну, помочь, чтобы чтобы существовать могла обитель, за помощью. И он повелел создать здесь, выделить им земли пашенные, сенокосные угодья, жалования, найти попа, дьячка, пономаря для них выделить. Вот такие все хорошие условия создавать. Ну, прислал это повеление воеводе Верхотурскому, Пушкину. Но по неизвестной причине воевода это повеление не выполнил, а другие воеводы вообще об этом указе не знали. И больше 20 лет первые монахини ждали вот этой помощи от государя. Больше 20 лет. Когда на престол пришел новый царь Алексей Михайлович в 1645 году, снова обратились к нему с просьбой. Игуменья Мария тогда уже была. Она тоже челобитная. Написала, что церковь уже обветшала, построить новую церковь. И царь Алексей Михайлович в 1646 году повелел построить новую деревянную церковь. Построили просторную, красивую церковь деревянную, двухпрестольную. Центр престола в честь Покрова Престой Богородицы. Боковой предел в честь Рождества Иоанна Предтечи. Ну, так получилось, что недолго радовались не этой церкви. В монастыре случился пожар, и в 1651 году церковь сгорела. Снова игуменья Магдалина обращается с просьбой построить новый храм. Вы понимаете, вот и третий деревянный храм построили. Опять-таки, очень хороший, просторный. Больше 30 лет в нем молились сестры. Ну, в городе случился в 1692 году очень большой пожар. И воевода Нарышкин пишет, докладывает государю, все церкви сгорели. И городская, и посадские, и приходские, и девичий монастырь. Все сгорели церкви. А опять-таки, видите, остались без церкви. Такие испытания проходили вот перед нашими сестрами. Бывшие, ну, первыми сестрами. В 1744 году императрица Елизавета Петровна повелела построить каменную церковь. 1744 по 1753 год, 9 лет строили эту церковь. Вот это называется теперь старая Покровская церковь, кирпичная. Снова там стали молиться. И что интересно, когда освящали этот храм в 1753 году, там были все именитые горожане, там были большие духовные руководители. И верхотурский богатый купец Максим Походяшин, он в этот день, значит, повелел, ну, и соизволил закладывать новый храм двухэтажный на территории Покровского монастыря. Вот сейчас от него остались вот здесь только стены. В советское время там были гаражи. А в свое время, до революции, это была краса города. Двухэтажный храм, верхний этаж Рождества Иоанна Предтечи, нижний этаж Великомученицы Варвары. Краса город. В 18 веке монастырь существовал только на подаяние богатых граждан и в основном на подаяние вот этого благодетеля, купца, промышленника Верхотурского Максима Походяшина. В 1781 году, когда он отошел ко Господу, после его кончины, монастырь остался без всяких средств существования. И вышло царское повеление, синода упразднить монастырь. И монахинь отправить в монастырь города Туринска, а церковь как приходскую оформить. Часть монахинь не поехали в Туринск, остались здесь, при Покровском храме. И 71 год они сохраняли монашеский дух здесь, иноческий дух. Сохраняли монастырский устав. Жили в кельях своих, хотя монастырем не назывались, но иноческий, монашеский такой дух они сохраняли. В 1853 году вот эту неофициальную такую общину женщин перевели в Пермское духовное управление с наименованием «Богодельня». А в 1889 году ее перевели в Екатеринбургскую епархию с наименованием «Богодельное женское общежитие. 25 сестер». Особую заботу об этой иноческой богодельне проявлял настоятель мужского монастыря, архимандрит Григорий Зеленин. Он поддерживал и материально, и добился, что эту общину перевели как иноческую общину. Была как богодельная община, а теперь иноческую общину он добился. Строил корпус двухэтажный деревянный для сестер, поддерживал всеми силами. А мама его, богатая в то время, называлась поместье, как она называлась, свою усадьбу она передала монастырю. Вот сейчас, где находится наш монастырь, это усадьба его мамы. Сама приняла постриг с именем Марии, монахиня Мария. А в 1895 году вот эту женскую общину уже присвоили название «Покровская». И возглавила нашу Покровскую общину такая очень деловая игуменья Агния. При ней в 1898 году заложена вот эта церковь, освящена в 1902 году. Знаменательный для нас год – это 1907 год, когда Святейший Синод назвал эту общину, перевел женский общежительный монастырь с именем Покровский. 1907 год. Вот с этого года, как говорится, зарождение действительно нашего женского Покровского монастыря, можно так сказать. К 13-му году Покровский монастырь достиг очень больших успехов. Я сейчас перечислю хотя бы, что действовало здесь, какие мастерские. Иконописная. Мастерская по изготовлению церковных облачений и одежды для духовенства. Ткацкая, ковровая, чеботарная. Изготовление цветов. Выживал, как говорится, чем занимались сестры и как выживали. Столярная мастерская, переплетное, подсобное крупное хозяйство было, милосердные дела, девочки-сироты здесь воспитывались, детский приют для девочек. Приезжали высокие гости. В 1910 году здесь побывал у нас в монастыре царский духовник, духовник царской семьи, епископ Феофан Полтавский. В 14 году, 16 июля, к нам приезжало ее высочество императорское, высочество великое, княгиня Совета. Правда, здесь прожила всего два дня, помешала Первая мировая война. Она приезжала к святому Симеону, молилась в том монастыре, а покои для отдыха были в нашем монастыре. Мы тоже очень рады, что вот она у нас побывала, что пожила у нас. Все перевернуло, конечно, революционные события 17-го года, все успехи прекратились на этом. Сестры всеми мерами старались сохранить, но это не удавалось, потому что были изъяты из церкви все духовные ценности, инвентарь, посуда, книги, облачения, все было изъято. И чтобы сохранить вот этот монастырь, они переименовали себя в сельхоз «Артель Надежда». Сельхоз «Артель Надежда» как будто занимается только сельским хозяйством, но сами сохраняли монастырские все правила, весь иноческий дух сохранялся здесь. Но не удалось перехитрить, как говорится. Рядом был детский дом, а власти чувствовали, что религиозное влияние большое этого монастыря на окружающих. И в 24-м году, в апреле, закрыли. И вот в 24-м году монастырь прекратил существование на долгие годы. В 90-м году вышел указ Святейшего Синода по России отдать все церкви верующих, все монастыри монашествующим, 90-й год. А в декабре 91-го года особый указ возродить Верхотурский женский монастырь, возродить. Декабрь 91-го года. Как только указ появился, сюда начали приезжать женщины со всех сторон, со всех концов российских, которые захотели стать монахинями. Их набралось 8. И сюда же направили с этим указом монахиню Василису, как настоятельницу, возрождать монастырь. Сюда с этим указом она прибыла к властям. Освободите церковь, возрождать будем монастырь. Власти указ не признали, их сюда не пустили. А дали помещение вот рядом. В соседнем корпусе, там был дом пионеров. Дом пионеров потеснили и в одной половине выделили им помещение. Их набралось 9 женщин. 8, значит, которые хотят стать монахинями, и монахиня Василиса как настоятельница. Они там самую большую комнату выделили себе как церковь, оборудовали как церковь, молятся день и ночь. О чем молятся? вернуть страдалицу церковь людям. А здесь все еще баня, городская баня. Легко ли было им наблюдать, как оскверняется святое место? Больше года молились. И однажды ночью случилось событие, которое все назвали чудом. Ночью в кочегарке рухнула труба, вышел из строя котел, все прекратилось действовать, баня прекратила действовать. Люди назвали это чудом, а власти повесили на дверь большой замок и опять не пускают. У нас здесь оборудование. Какое оборудование в городской бане? Скамейки, тазики, шкафчики. Вот тебе и все оборудование. И вот эти 9 женщин решили захватить это помещение. В прямом смысле захватить. Они сбили замок, зашли сюда. Зашли сюда и ахнули. Что здесь творится? Есть фотографии. Полное разрушение здесь. Закопчение. Ну, если много десятилетий городская баня, можно представить. Копоть, сырость. Вот те первые, которые пришли к нам, 8, из них осталось 2 живых, они рассказывают. По стенам вода течет. На фотографии запечено разрушение. Вот эти колонны разрушаются, арки на окнах разрушаются. Ну, разруха такая. Вот они пока стоят, охают, ахают, повертываются, разглядывают. А в это время милиция с дубинками на пороге. А ну-ка, выметайтесь отсюда. Женщина на пол легли, не уйдем, это наше, это церковь. А матушка понесла им указ. У нас мы законно, вот у нас указ. Власти, опять-таки, не власть, теперь уже эти самые милиции, эти с дубинками, их отсюда всех повыбросили. Этих 8 сугроб, а матушку Василису арестовали. Держали 2 дня, издевались. Они учинили допрос. Как это так? Почему это так? Рухнула в кочегарке труба. Как это так? Она объясняет. Так это промысел Божий, это по молитвам. Это непонятно. Ну, она глаза, веки опустила, не буду смотреть. Вообще-то хорошие монахи в глаза никогда не смотрят. И она веки опустила, не буду смотреть. Смотри в глаза, это милицейская рука. Не буду смотреть, я монахиня. Смотри в глаза, вот такие издевательства. В карцер холодный садили. Допрос учинили. Почему это так рухнуло в кочегарке труба? 2 дня. К концу 2-го дня прибыл председатель райисполкома с угрозой. Тебя бы расстреляли за захват помещения в другое время. А уже 93-й год на дворе. Это все в печати появилось. И вот так отдали это помещение. Отвоевали, зашли. Что теперь делать? Теперь надо делать капитальный ремонт. Не могут 8 человек сделать такой ремонт. Стали опять молиться, просить у Господа помощников. Господь не оставил, прислал благодетелей. Капитально отремонтировали, очень долго просушивали. Всеми видами. И сквозняки, и обогреватели ставили. И наше первое богослужение здесь только 96-й год на Покров день. Вот 25 лет скоро будет. 14 октября будет 25 лет. Как ежедневно. Каждый день, ежедневно утром служится литургия в этом храме. А литургия – это счастье. А литургия – это встреча с Господом. Каждый выходной надо бежать в церковь на встречу с Господом. Вот мы самые счастливые люди. А ведь это событие, как отвоевали вот эту церковь, стоило жизни матушке Василисе. Зашли, отвоевали, зашли, и скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Это было все непросто. Ее вначале похоронили на территории мужского монастыря. Почему это там? А здесь, если много здесь льется вода, территория не приспособлена, не годится для того, чтобы похоронить здесь ее. И похоронили на территории мужского монастыря. Вот когда идем в самый большой крестовоздвиженский храм, первая могилочка была ее, монахиня Василиса. А мы всегда хотели, чтобы ее принесли к нам. И теперь наша территория благоустроенная, дренаж, водоотвод, там мне что-то много каких-то терминов технических наговорили. И в 16-м году на Покров день ее перенесли к нам, когда там подняли из могилочки. Крышку сняли, она как будто только похороненная. Фотографии сделали. 23 года пролежала, тление не коснулось ни тела, ни одежды. Наша монахиня Серафима, которая хорошо знала того игумена Тихона. Игумен Тихон руководил мужским монастырем Верхотурским и хоронил у себя на своей территории вот эту нашу монахиню Василису. А теперь он служит в Нижегородской епархии, архимандрит Тихон Затекин. Вот он руководил в свое время мужским монастырем, у себя хоронил матушку Василису. Монахиня Серафима ему звонит и передает наше удивление. «Батюшка! Ведь тлени не коснулось ни тела, ни одежды. Ведь 23 года прошло». А что отвечает архимандрит Тихон Затекин? «Никогда бы не удивился. Жизнь отдала за дело Божье, церковь отвоевала, может, когда-то еще и канонизируют». Вот 23 года пролежала там, 5 лет доходит в нашем монастыре, значит 28, а канонизируют обычно через 45 лет. Может, когда-нибудь еще будем молиться святой монахине Василисе.
А сколько ей лет было?
50 еще не было. Вот у нее могилочка здесь. Когда будете проходить, первая могилочка у алтаря матушка Василиса ценой своей жизни отвоевала вот эту церковь для нас. А рядом могилочка игумени Софии, которая приняла вот эту разруху после ее смерти на себя, с нуля возродила наш монастырь. Две самые дорогие для нас могилочки. Мы каждый день ходим крестным ходом, всегда останавливаемся, всегда кланяемся и благодарим их, и просим опять, мы очень верим, что они стоят у престола Божия, за нас молятся, опять просим, помогите монастырю. Ну и вы тоже поклонитесь им, что это их трудами мы можем молиться вот в таких прекрасных условиях. Когда люди к нам приезжают, ведь вся Россия едет к нам. И Россия, и Белоруссия, и Украина, и Казахстан, и Польша, Голландия часто бывает, Италия, Германия часто. Недели две уж тому назад группа была из Бельгии, понимаете, со всех концов едут на Святую Верхотурскую землю. И всем нравится у нас молиться. Говорят, как у вас хорошо, как у вас радостно молиться. А это ведь их жизнью, их трудами. Ну, конечно, когда к нам приходят, конечно, в первую очередь едут к святому Симеону. Все его знают, к нему едут. А когда к нам приходят, мы начинаем хвалиться своими святынями и молимся вместе. Все едут к Пресвятой Богородице Умиления. Матушка Богородица Умиления, чудотворная икона, помогает очень быстро. Очень быстро кому помогает? Кто просит и верит. Вот самое главное. Просим, верим, помощь обязательно придет. Даже в тех случаях, которые, кажется, вообще вот надеяться уже нельзя. Приезжают, молятся, через какое-то время приезжают благодарить. Вот самые горькие слезы, конечно, видим, когда приезжают, если в семье появилась такая беда, как онкология. Кто-то заболел. Ой, сколько рыданий. Это я не говорю, что плачут, я говорю, ревут, даже мужчины. Вот упадут тут, катаются перед иконой. Страх, ужас, отчаяние нападает на человека. Узнал свой диагноз, онкология какой-то степени. Вместе молимся, говорим, давайте поднимайтесь, вместе молиться будем. Всем говорю, кто впервые приезжает, возьмите иконочку умиления домой, выбирайте в церковной лавке, прикладывайте к этой иконочке, домой повезете чудотворную. Дом будете молиться в любое время. Лекарства, уколы дома все принимайте, как врач написал. Сами молитесь, семья пусть молится. У этой иконы каждое воскресенье служится молебен. Только у нас и в Дивеево, в двух монастырях. В монастырях по России служится этот молебен. Обычно за тяжко болящих пишут сразу на весь год, потому что онкология такая нежданная, ненужная, незваная гостья, долго надо выгонять. Дома молится, семья молится. Теперь в каждом поселке и в деревне свои церкви есть, там молятся. У нас молебен заказан на целый год, в алтарь подают о своем здоровье на целый год, псалтирь заказ, псалтирь у нас неусыпаемый, круглосуточно читается о здоровье. Лекарства, уколы все принимаем, так и говорим. Через какое-то время приезжают благодарить. Операция хорошо прошла, удачно. Или анализы хорошие. Кто-то приезжает, хвалится, сняли с учета. Вы понимаете, мы здесь радости очень много видим. А так просьбы у всех свои. У каждого есть о чем попросить. И приезжает каждый со своими вопросами. Молимся, просим, вместе молимся. Потом вместе радуемся. Молодежь часто приезжает к этой иконе, часто. Не те, кому 17-18, нет, а кому вот за 25, около 30, после 30. Вот такие молодые люди приезжают. И девушки, и парень. Парень 30 лет, уж молодой мужчина. Тоже приезжает, вместе молимся, меня никто не стесняется. Одна проблема у всей молодежи. Какая проблема? Создать семью. Вот это придумали какие-то свободные браки, это бедствие. Не должно быть свободных браков. Брак должен быть законным. Когда сюда приезжают, мы так и молимся. Матушка Богородица, помоги встретить, помоги найти надежного, доброго, спокойного, верующего православного человека для создания семьи. Вот так молимся. Через какое-то время приезжают благодарить. После регистрации приезжают благодарить. Нашлись. Некоторые очень быстро. Матушка Богородица, вот если вера есть в сердце у молодого человека, смотришь, приехали уже благодарить. После регистрации приезжает благодарить. Образовалась семья. А детей приезжают просить. Ежедневно со всех концов едут молодые люди, молодые семьи. Детей просить. Вы, наверное, заметили, как трудно даются деточки. Обратили внимание? Годами живут. Вот недавно с Украины приезжала пара. Вячеслав и Татьяна. Татьяна рассказывает. 7 лет живем, деток нет. Уже начались взаимные упреки, кто виноват. Ну, такой был промысел Божий, что кто-то из знакомых здесь побывал, и ей позвонил. Съезди в Верхотурье, там детей выпрашивают. Вот иконы. И они тоже приехали. А почему, как вы думаете, именно у этой иконы детей выпрашивают? Ведь Пресвятая Богородица одна. В каждом храме в городе и в деревне есть ее иконы. А детей приезжают просить к нашей иконе. А какой момент из жизни Пресвятой Богородицы запечатлен на иконе? Каждая икона не картина. На каждой иконе запечатлен момент из жизни или Господа, или Матушки Богородицы, или какого-то святого. И вот какой момент запечатлен на этой иконе? Вот что только что произошло с Девой Марией, а к ней только что явился Архангел Божий Гавриил и принес ей благую весть. Радуйся, благодатная Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родилась и душ наших. Мы все знаем это архангельское приветствие. А Дева Мария впервые услышала эти слова и не поняла сначала. Какие же это слова? Какое будет целование? Вот в то время называлось целование, теперь называется приветствие. Какое это приветствие? Это архангел Гавриил ей принес благую весть. Ты будешь матерью Божьей. Вот какой момент запечатлен на иконе. Ты будешь матерью Божьей. Она что отвечает? Я раба Господня, да будет мне по слову твоему. Она согласна стать матерью Божьей, принимает на себя эту великую тайну, кланяется архангелу Гавриилу. Вот этот поклон запечатлен. Благовещение. 7 апреля каждый год мы празднуем вот это событие. Благовещение, когда она узнала, что будет Матерью Божьей. Поэтому со всех концов сюда приезжают молодые люди просить детей. Со всех концов. Даже в тех случаях, когда врачи много лет говорят, не будет у вас детей. Женщины приезжают, супруги молятся, родители за взрослых детей приезжают, просят ребеночка им. Или бабушки за взрослых внуков молятся. Смотришь, приехали уже, благодарить, что ребеночек появился. Это святая просьба. Конечно, про Косьму никак нельзя не промолчать. Когда люди бывают в мужском монастыре, прикладываются к святому Симеону, там недалеко от него есть такая икона, называется «Верхотурские святые». Много святых дала Верхотурская земля. И когда к нам приезжают люди, приходят, мы всегда знакомимся с нашим святым Косьмой. В народе это имя Кузьма. По документам он Кузьма, в церкви некоторые имена меняются. Часто спрашивают, что за имя Косьма, так я уж теперь сразу рассказываю. И о чем просим, когда подходим к мощам святого Косьмы? Всегда, чем святой страдал при жизни сам, тем он помогает и нам. Из его жизнеописания мы знаем, что он в 1671 году в одной благочестивой верующей семье родился мальчик-калека, который ни разу в жизни не ходил, только ползал, всю жизнь ползал. Такой был промысел Божий. Вот родился, ползает, и в 5 лет ползает, никто не удивляется. И в 6 лет ползает ребенок, никто не удивляется, раз ходить не умеет, ползает. А на 7-м году совершил свое первое чудо. И первое чудо какое было? Эту запись нам оставил его родной дядя Федор Павлович Немтинов. У святого Косьмы фамилия тоже Немтинов. И дядя оставил такую запись. Был жаркий июльский день. Все ребятишки на берегу реки Туры. Вот мы на высоком берегу реки Туры, а их дом стоял на другом берегу реки. Низменный такой берег. И жаркий июльский день. Все ребятишки на реке. Ну, наверное, те, которых пока еще не заставляют работать там. Лет до 8, может быть. Может, до 9. Я не знаю, какой возраст у них. А ему 7-й годик доходит. И он при всем этом малолетнем честном народе пополз по воде на другой берег. Пополз, не поплыл. Когда город узнал, город ахнул. Так это ж не просто коллега, это ж чудотворец. Вот с тех пор уже знают, что это особый мальчик. Он очень рано узнал Господа, уползал молиться в храм Пресвятой Троицы. Этот храм на площади. Собор теперь стоит, собор Пресвятой Троицы. А в то время, в 17 веке, когда он рос, это была деревянная церковь, но он любил там молиться. Туда уползал. А когда стал взрослым, принял на себя подвиг Христа ради Иродивой. Что такое подвиг Христа ради уродивой? Это очень трудный подвиг, даже для здорового человека. Зимой и летом полураздетый, каждый может обидеть, а он радуется, что терпит ради Господа. Еще молится за обидчика, прости его, Господи, не знает, что делает. Много было Христа ради уродивых на Руси. Когда увидим на иконочке, стоит полураздетый святой, знаем, этот святой при жизни тоже нес такой подвиг Христа ради уродивой. Много было чудотворений при жизни, и сейчас ведь чудеса происходят. О чем просим, когда подходим? Когда ноги болят, когда позвоночники болят, детей неходячих привозят. Очень много в стране неходячих детей, ДЦП называется, со всех концов везут. В прошлом году в зимние каникулы у нас жил папа с сыном с Камчатки. Мальчику идти в школу, а он неходячий. Целый день жили, молились, ну слава Господу Богу. Есть у нас хорошие результаты, когда потом приезжает благодарить, ходит ребеночек, ходит. Вот недавно мальчика привезли, 5 лет доходит, Максимочка, неходячий был. Ну, мы как-то с ним еще знакомы с пеленок. Врачи так сказали после родов, что не будет ходить, какая-то травма произошла при родах. И ему 5 лет исполнилось, на 6-м годике привезли, значит, ну, мама слезами рассказала. Его часто сюда привозили, молились, всегда за него читали этот канон. Молебен святому Косьме, младенцу Максиму. Поставили, ходит, такой степень. Пенный мужичок. А если мы его с пеленок знали, если мы знали, что он не должен ходить, ну, по заключению врачей, а вот он пошел, мы уревелись все. Знаете, какая милость Божья на нас. Да только молимся, только просим. Это 5 лет маминых слез, маминой веры. И Господь дал ножки этому мальчику.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».